«Национальный вопрос».
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
Добрый день, и Елена Афонина.
Ну и как обещали, мы сейчас от украинских вопросов, от проблем Донецкой и Луганской народных республик перейдем к нашим родным просторам, где, собственно, тоже достаточно тех, кто приехал к нам в страну, и в том числе из Украины, из Донбасса люди едут, и из других бывших республик Советского Союза стремятся к нам. Для чего? Для того, чтобы поработать, для того, чтобы деньги туда отправлять, для того, чтобы, может быть, нам помочь экономику поддерживать на должном уровне. Но не слишком ли их много? С таким вопросом выступил обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан. Мы сегодня его пригласили в студию, публицист, обозреватель «Комсомолки» Сергей Мардан здесь с нами. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и ведущий радиостанции «Комсомольской правды» тоже. И президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов здесь у нас в студии для того, чтобы выяснить, не слишком ли действительно мы, ну, скажем так, зависимы от трудовых ресурсов, которые в нашей стране извне, в нашу страну извне притекают. Сергей, а в чем проблема-то? Я не очень поняла, что вызвало такое достаточно серьезное исследование с цифрами, с выкладками, с различными отраслями. Что же вас эта проблема так волнует?
А, собственно, ничего не произошло, потому что проблема существует не один год, а даже не один десяток лет. В общем, она не меняется, не улучшается, не ухудшается, она просто существует. Вот. Но если на нее смотреть с точки зрения социальных процессов, которые происходят в стране, то, в общем, понятно, что это нарастающий кризис, который в конечном счете будет иметь плохие последствия, может быть, для нас, может быть, для наших детей, но он совершенно неизбежен. А если коротко сказать, то с точки зрения формальной логики, ну, смотрим на ключевые цифры экономики, где-то начиная с 2008 года российская экономика растет темпами менее 2%, ну, точнее, 1.5%. Угу. То есть это, по большому счету, почти что рецессия. То есть после 6-7%, которые были в 2005-2007 году, это 100% самая настоящая рецессия. При этом количество мигрантов, временных трудовых ресурсов, которые Россия к себе приглашает, не уменьшается. Вот. То есть меняется национальный состав, то есть меньше стало после 2014 года украинцев, но в данном контексте это не имеет ровным счетом никакого значения. В конечном счете 10 миллионов мигрантов, которые на сегодняшний день находятся в России, это 10 миллионов рабочих мест, которые недополучают граждане Российской Федерации. А при этом есть целые области, да не области, есть целые регионы, то есть в которых просто физически нет никакой работы. Вот, собственно, проблема.
То есть вы полагаете, что вот это огромная рабочая сила в количестве, ну, 10 миллионов, наверное, только официально зарегистрированных мигрантов вовсе не способствует или очень мало способствует росту российской экономики?
Это избыточное давление на рынок труда в России. То есть если вы приедете, неважно, там, в Тверскую, Смоленскую область или на Северный Кавказ, особенно на Северный Кавказ, где население молодое и где физически нет никакой работы, то есть вместо этих людей, которых можно было бы организовать, привести на стройки Москвы и Петербурга, там всех городов-миллионников, а девелоперы по-прежнему привозят узбеков и киргизов.
Сергей, ну у вас капитализм. Вот я, допустим, так сказать, бизнесмен. Я нанимаю 100 киргизов, отбираю у них паспорта, плачу им, так сказать, так, чтобы они только с голоду не померли. Они делают то, что мне нужно. Я получаю свои 300% прибыли, на которые, значит, даже под страхом виселицы готов пойти. А что вы, собственно говоря, сможете мне сказать-то? Законодательство против меня принять? Так я выведу капитал за рубеж тогда.
Андрей, простите, у нас президент Федерации мигрантов России здесь в студии.
Так я Сергея спрашиваю.
Нет, давайте спросим Вадима. Они что, действительно вот на таком, как сейчас это описал Андрей Михайлович?
Да, мне нужна прибыль. Нужна прибыль 300-500%.
Спокойно, Андрей Михайлович. Это успокойтесь, делать. Пожалуйста.
Но я же здесь плюс, здесь я работаю.
Да, я вижу.
Смотрите, давайте чуть порядка. Мне понравилось, как Сергей вступил адекватно с цифрами. Давайте как бы цифры тогда подытожим. Первое. Я полностью согласен с тем, что с 2007 года экономика практически не растет, но у нас количество мигрантов не растет. И как в 2007 году было 10 миллионов, так их и сейчас 10 миллионов. Поэтому сказать, что их больше нельзя. Более того, в 2014 году был отток 1,5 миллиона, но сейчас все нормализовалось, все вернулись. Это было связано с падением рубля. Тот поехал в Турцию, узбеки заключили соглашение с Южной Кореей, поехали туда. Но сейчас плюс-минус те же 10 миллионов есть. Опять же, как их считают? То есть у нас огромная проблема, что все считают мигрантов по-разному, и никто не может понять, то ли у нас их 9 миллионов, то ли 15, то есть очень разные. А есть серьезная такая работа, проведенная городом Москвой, по тому, как, грубо говоря, квалифицировать миграционный учет, эту услугу оказываю мигранту, да, вот он приезжает, стоит на миграционный учет. Он может приехать за год 5 раз, и 5 раз стоит на миграционный учет, и 5 раз его посчитают.
Да, да.
Поэтому в Москве здесь, в УВМе, управление вопросов миграции, была проведена большая работа, и посчитано, что из 3 миллионов 100 тысяч миграционных учетов, по факту это 1 100 тысяч граждан. То есть, грубо говоря, можно количество миграционного учета грубо делить на 3, ну, когда такие большие числа, это уже закон больших чисел математики, да, это примерно понятно.
Сергей, видите, ваша проблема уже в численности преувеличена, как считает.
Нет, подождите, про 10 миллионов я с ним соглашусь, я просто, чтобы один раз поняли, как правильно считать. Соответственно, у нас за 2018 год 17 тысяч совершено услуг миграционного учета. То есть мы делим грубо на 3, получаем почти 6 миллионов. Дальше в конце 2017 года первый замминистра Горовой приходил, докладывал, где-то 2,6 миллиона у нас нелегалов. Ну, вот плюсуем их сюда. Плюс, по нашей оценке, да, где-то до миллиона те, которые здесь давно сидят, вообще никак не вылезают. Вот примерно сложив все эти цифры, мы получаем те самые 10. С Сергеем я полностью согласен про эти 10. А со всем остальным, ну, конечно же, не согласен. Во-первых, если мы говорим по поводу того, что кто-то хочет приехать сюда работать, вот у нас, например, заявок от работодателей дикое количество. Понятно, что все сначала хотят местных, потому что у них есть паспорт, и не надо никого оформлять. Но местные что-то вообще не едут. Потом хотят ЕАЭСовцев, ну, потому что их оформлять проще, да, и потом уже, если нету, ну, тогда уже хоть кого.
Кого ЕАЭСовцы, кто это такие?
Ну, это Киргизия, Армения, Казахстан
и Беларусь. То есть Евразийский
Союз. Да, да, вот. Ну, потому что их проще оформлять, не требуется патент.
Ну, чтобы было понятно, кто это такие.
Вот, и получается, что спрос на рабочую силу гораздо выше. То есть я бы сказал как, вот я недавно ходил на один эфир, возникла у меня мысль, которую я раньше не думал. То есть есть, ну, условно говоря, некое соотношение людей ленивых и людей мобильных активных. Ну, грубо там, пускай будет 1:2, да, то есть активных одна часть, две части ленивых. И вот эти наши ленивые в регионах, они так и сидят, ничего не будет происходить. У меня основной завод в Туле, я могу рассказывать, что там происходит очень хорошо. И
а чем занимаетесь там?
Мы производим пленку. Вот, а получается, что активные люди с, допустим, той же Центральной Азии, с Южного Кавказа, активные-то к нам едут, а ленивые остаются. Они там также жалуются, что у них местный президент плохой, работы нет, еще что-то. Но мы понимаем, что вот эти активные приехали, и, конечно, здесь, когда идет борьба за рабочие места, то они эту борьбу скорее выигрывают по отношению к тем ленивым людям, которые работать не хотят.
Сергей, так получается,
сейчас что просто коротенько... работать не хотят? Не-не, подождите, да? Сейчас вот. Я пример еще один приведу,
давайте,
максимального понимания.
Столько вы сейчас сказали интересных вещей, за которые можно зацепиться.
Есть единственная отрасль, стабильно растущая уже лет 15, это охранники. Сейчас по Росстату 4 миллиона 100 тысяч охранников. То есть это абсолютно бессмысленные люди. Ну, пускай 100 тысяч там ФСО, там, будем говорить, инкассаторы, то есть те, которые действительно что-то делают. Да? Но даже у вас есть здание, сидят, ну, три овоща на входе, да, каждый спросил у меня паспорт. Вот.
Почему? Они выполняют свою функцию.
Да, но если их убрать, вообще ничего не изменится.
Ну, я вам скажу больше, они половину уже убрали. Они вот с этой стороны были, с другого выхода.
У нас в бизнес-центре, у нас он небольшой, буквально там 7 этажей, один подъезд, сидит 8 человек. Вот я считаю, если их всех убрать, ничего не изменится. Более того, есть соседний бизнес, центр соседний, где они все убраны, а просто люди по карточкам ходят, вообще никого нет, ну, никакой разницы с точки зрения безопасности. Вот если 4 миллиона встанут и пойдут на работу, это взрослые люди, мужчины, да, то есть как бы, которые способны точно вот, ну, быть таксистом там, да, вообще без проблем. Также он плюс-минус сидит, но что-то еще делает. То 4 миллиона мигрантов, скорее всего, уедут. Потому что, как правильно сказал Сергей, есть некий баланс рабочих мест, он сейчас находится в каком-то положении, если на него сейчас вывалить местных 4 миллиона, с которыми не надо получать патент, с ними не надо возиться, вот эти все уведомления, да, то вот это очень сильно изменит. Но почему-то вот они предпочитают сидеть все-таки у входа и здороваться.
Ну что, Сергей, пожалуйста, вот сейчас можете с Вадимом согласиться,
послушать. Это все привычные манипуляции, которые я слышу на протяжении, наверное, последних 15 лет. Там, на бытовом уровне я бы, в общем, согласился бы, наверное, потому что прекрасно помню, когда появились первые таджики, это самый конец 90-х, да, там мои родители на даче вздохнули с облегчением. То есть не нужно было искать алкоголика, которого нужно нанимать там за бутылку, плюс он может запить, чтобы там выкопать банальную траншею. То есть придет таджик и за 200, я уже не знаю, там за 600 рублей в день выкопает тебе там три этих траншеи. Но это как бы только в первом приближении, то есть все это было уместно году в 97-98. Я не буду сейчас спорить вот по всей этой концепции о том, что все инициативные русские, они и так нашли работу, а все остальные ленивые пошли либо в охрану, либо вообще не хотят работать. Это конкуренцию всегда выигрывают наиболее энергичные, наиболее сплоченные. Я просто хотел бы эту тему ее там во второй части обсудить, то есть что такое национальные конгломераты и как они борются за место на рынке труда в том числе. Но
Но, Сергей, вы же не будете возражать, да, что мы помним, если сейчас абстрагироваться от темы притока извне рабочей силы, мы помним те события, которые разворачивались в советское время, когда жители больших городов вытеснялись...
Слушайте, это было 30 лет назад. Забудьте вы о том, что было при советской власти. Нет той власти давным-давно.
Следов Но, тем не менее, никаких. Понимаете, и вузы поступали, конечно, и на работу устраивались в первую очередь те, кому надо было свое место еще
вы
завоевать и отстоять.
Вы только посмотрите на статистику, сколько предприятий СССР открывал даже в 88-м году.
Я сейчас говорю не о количестве.
В среднем это было порядка 300 заводов в год.
Я говорю о логике действия. Логика действия это остается одна, если у человека ничего нет.
Нет, совершенно не так. Другая логика действия. Так. Есть растущая экономика, которая просто существует постоянный неудовлетворенный спрос на рабочую силу. Да, карьеру делают, естественно, более энергичные, более напористые, более способные. Но всегда есть баланс. Естественно, пресловутая лимита, воспетая в фильме «Москва слезам не верит», это собственно, те люди, которые 50 лет назад там приехали из деревень и стали москвичами и петербуржцами в том числе. Сейчас ситуация совершенно другая. Те люди, которые приезжают, не станут москвичами, и не надо, чтобы они становились москвичами. Они просто съедают наши рабочие места. Они люмпинизируют русское население.
И об этом обязательно продолжим говорить через 4 минуты. С нами в студии публицист, обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан и президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий Бога Морфея. Он низверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда».
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Сегодня с нами президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов и публицист-обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан, который, собственно, и дал отправную точку для нашей дискуссии. На странице газеты «Комсомольская правда» на сайте kp.ru появилась его статья, в которой посыл следующий, а точнее вопрос, закопают ли гастарбайтеры русских в демографическую яму. Откликов было огромное количество, поэтому мы решили эту дискуссию вынести и в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Есть небольшое количество времени для того, чтобы вы могли дозвониться по телефону 8 800 200 ровно 9702 и сказать, видите ли вы определенную опасность в таком количестве трудовых мигрантов, которые здесь у нас в стране. А есть ли эта опасность? Мы спросили в том числе и руководителя фонда миграции 21 век Вячеслава Поставнина.
Совершенно очевидно, что мигранты, их количество в стране у нас увеличивается потихоньку. Это связано с тем, что в Узбекистане и Кыргызстане, и Таджикистане, собственно говоря, каждый год выходит на рынок труда достаточно много молодежи, поскольку там демография такая. И ехать им, собственно, особенно некуда. Единственное, что, конечно, украинцы и молдаване разворачиваются на запад, да, но пока узбеки, таджики слегка это перекрывает. Не надо забывать, что ДНР, ЛНР, в общем, и все-таки часть украинских мигрантов уже здесь, так сказать, потоптали такую дорожку, они уже здесь надо. Ничего тут необычного нет. К сожалению, нет такой реальной информационной системы, которая бы объективно отражала количественный состав, качественный состав мигрантов.
Количественные, качественные и ассимиляция. Наверное, тоже немаловажно. Вот тот самый американский плавильный котел, который работает где-то там по ту сторону океана, у нас он как-то, по-моему, не очень.
Я бы сказал наоборот.
Действует, нет?
Смотрите, во-первых, я считаю, что у нас есть два больших достижения. Первое, с точки зрения управления государством, мы не платим никакие пособия мигрантам. Поэтому к нам не едут дармоеды просто здесь на пособие сидеть. Уж если ты приехал, будь добр, работай. Благодаря этому эти все лентяи, которые, едут в ту же Европу, я много ездил там по Африке, общался там с делегациями, встречался, там они мыслят как, быстрее поехать, получить пособие, все, у нас, ты приехал, извините, все, иди работай. И второе достижение, это то, что у нас вообще нет гетто и каких-то районов там особо опасных, то есть мы все прекрасно знаем, там Нью-Йорк, экономическая столица Америки, туда не ходи, там побьют, туда не ходи, туда даже полиция не ездит.
Я бы не стал столь так радужно, так сказать.
Я бы стал.
Сергей, есть у нас даже в Москве райончики, куда лучше не
Но в район общежития ЗИЛа ехали или в район, да господи, там Бескудниково, где я вырос, там выйти в парк невозможно, там одни черные сейчас ходят, называя вещи своими именами. То есть вы хотите сказать, что это Москва, что ли? Нет, это не Москва.
Мы говорим не про визуальную часть, мы говорим про часть безопасности. Вы же прошли там нормально, вас не били, вы не переживали.
В Москве 40 тысяч ментов. Конечно, в Москве безопасно, вы можете отъехать за 50 километров от Москвы, и это безопасностью не пахнет.
Ну, не соглашусь.
Эти люди никакого процесса оккультурации, даже оккультурации, не то что ассимиляции, здесь не происходит. Они цивилизационно абсолютно нам чужие, они здесь не нужны. И, соответственно, вымирающий русский народ, а он объективно вымирающий, он ни физически, ни теоретически не может справиться с этим потоком людей, которые так или иначе здесь оседают. Поэтому я в этом вижу, собственно, как бы вот долгосрочную угрозу, которую, да, всем выгодно замалчивать. То есть можно говорить о том, что не хватает рабочих рук, русские ленивы, русские немобильны, там возникают какие-то этнические корпорации. Это всем удобно. Это удобно властям, это удобно ментам, это удобно предпринимателям. Нам это неудобно.
Вот так, что делать? Поставить шлагбаум, опустить его?
Да, поставить шлагбаум, опустить его.
Вообще не приглашают
больше. Послушайте, но для этого существует масса регуляционных мер. Ну, посмотрите, я просто хотел на одном примере там привлечь ваше внимание. Там, наверное, единственная отрасль в российской экономике, которая приглашает очень много людей и стабильно растет последние 15 лет, это строительство. Кто работает на российских стройках? Там работают таджики и узбеки.
Потому что в два раза, а то и в три раза меньше
нет,
платят.
Нет, дело не в этом.
А это в чем же еще?
С точки бизнеса. Просто
точки они
бизнеса,
не пьют и работают.
Это прежде всего, это удобно. С этого начинался бизнес того же Полонского, там, если вы помните, который начинал зарабатывать первые деньги на том, что привозил сюда таджиков на стройки. Их оптом купили, в розницу здесь продали. Вот и весь бизнес. Они не пьют, они зависимы, они сплочены. Вот, они в состоянии делать, в общем, достаточно простую, неквалифицированную работу. За 15 лет эти люди освоили массу все строительные специальности. То есть уровень конкуренции вот в этих этнических сообществах, он на самом деле таков, что русскому там просто нечего делать. Он один. Он вроде бы у себя дома, но он никогда в жизни
не строится. Но прорабы-то все равно русские там.
Кто вам это сказал?
Ну, в основном, да.
Кто? Я вижу.
Весь
менеджмент русский.
Заказчик покупает 2000 рабочих на стройку. Ему плевать. Это, собственно, черта нашей российской офшорной экономики. Если владельцы всех девелоперов, на самом деле, резиденты Кипра, там, Великобритании, Багамской, всего чего угодно, им все равно, они смотрят в экран своего компьютера, как в экран на экономической стратегии. Ему нужно купить несколько юнитов строителей, он купил их там, где это проще и дешевле. На каком языке они говорят, ему все равно.
Да никогда бы, будучи, так сказать, предпринимателем, не позволил средний менеджмент приехавшему гастарбайтеру.
Ну вот нам пишут из Нижнего Новгорода, что гастарбайтеры-работяги – это не так страшно, гораздо опаснее местечковые национальные кланы, которые формируются в российских регионах.
А кланы формируются, собственно, это прямое следствие, что вы не знаете. Посмотрите на список Forbes. Там на топ-10 фамилий крупнейших российских рантье. Там нет ни одной русской фамилии. И это не вопрос национальности, это вопрос, что вокруг этих людей образуются национальные конгломераты, где в том числе и найм менеджмента происходит, исходя из этники, из происхождения. То есть я написал в своем тексте о том, что в Америке там подобного рода политика получила бы уже сотни исков о дискриминации. Нет, у нас это нормально. Но я просто не стал приводить пример. Допустим, там Самвел Карапетян, почетный гражданин города Калуги. Он сам урожденный калужанин, но он сначала армянин и всегда это подчеркивает, а потом уже гражданин Российской Федерации. В его компании работают в топ-менеджменте только армяне. Он на стройке нанимает армян, он привозит из Армении армян. Вы считаете это нормально?
Нет, но таких примеров не так много. Таких примеров не так много.
Полно таких примеров.
Нет, опять же, смотрите, вот у нас же изначально была какая тема, что мигранты не нужны. Но все, что вы сейчас сказали, вы говорите только то, что они нужны, они востребованы, они хорошо работают, они не пьют. А именно поэтому-то, собственно, с ними не происходит взаимодействие.
Вот мне тут перепало от некого Денисов, два, так сказать, постера. Баранов, ты что, в такси меньше плачешь, если узбек? Да, поэтому я езжу на такси «Комфорт», потому что там русский водитель, он нормально со мной разговаривает. разговаривает, он знает, куда ехать, да и не хамит, как правило. Ашот или там, я не знаю, Равсан плохо знают Москву, и иногда ведут себя не очень хорошо. Что-то я лучше на 200 рублей заплачу, я могу это сделать по своей зарплате, и поеду так, как мне хочется, с русским
водителем. Вот
опять же, второй, Баранов опять пишет, ты вместо себя в студию таджик посади за 1/10 своей зарплаты, а сам дома сиди. Вот сюда нужна интеллектуальная работа. Если будет такой таджик, который согласится за 1/10 работать, его мое руководство спасает. Нет таких таджиков.
Большая поэтому ошибка работаем вообще мы здесь. Думать о том, что мигранты получают меньше. Во многих смыслах, особенно вот то, что говорится про стройку, да, про какие-то такие отрасли, там везде сдельная оплата труда. Поэтому что местный, что мигрант, кто бы он ни был, он получает за сделанную работу. Тот же самый таксист. Вот он сколько наездил, он столько получил. Поэтому мигранты, на мой взгляд, то, что эконом действительно в большей степени ездят мигранты, а комфорт в большей степени ездят наши, это просто вопрос доверия владельцев машин.
Понятно. Мы поняли. Спасибо за этот разговор. Вадим Кожинов, Сергей Мардан и ведущие программы Андрей Баранов и Елена Фойна были с вами.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Не переделывали старую, а создали все с нуля. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Радио «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.